Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов 5 минут. Доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». С вами Александр Капков. Начинаем. Третье августа, значит, за окном. Я еще раз всех приветствую. Доброе утро, давайте начинать эту пятницу. Никак не может нас не радовать этот факт, потому что дальше ожидают нас выходные. Сейчас быстренько гляну погоду, потому что это единственное, мне кажется, что может испортить впечатление от предстоящего отдыха. Но что-то мне казалось, не будет никаких разочарований. На ближайшие два дня, дайте я гляну, +29 это сегодня, +25 будет вечером, чуть похолодает. Ну а на субботу и воскресенье температура ниже не опустится, завтра 29 и 26. Немного будет, вот небольшой дождь написано, но мне кажется, от этого небольшого дождя пострадают, ну может быть, 2, 3, ну может быть, 5 человек, не больше. Хорошо, отлично, давайте двигаться, давайте посмотрим, что у нас... По карте. А, и кстати, да, давайте я вам напомню. Хотя, может быть, вы уже, глядя на часы-то, поняли. Я еще раз вам скажу, что сегодня, с сегодняшнего дня все возвращается на круги своя. Моторы с 7 до 8.30, с 8.30 до 11 подъем. Отлично. Я думаю, что вы уже успели об этом прочитать и были к этому готовы. Но если нет, значит, это стало для вас сейчас новостью, приятной или нет. Ну, можете написать об этом нам на текстовые наши каналы связи. У нас их два. СМС-сообщения. Номер контакт-центра +7 925 4 8 9 4 8. И также можете писать нам в Телеграме. Пользователю говорит МСК-бот латинскими буквами. Все в одно слово. Очень просто. Даже тем, кто учил в школе немецкий, я думаю, будет легко. Я так рад. Ура, пишет Илья. Отлично, я смотрю, что вас эта новость радует. Хорошо, Александр спрашивает, почему. А я уже ответил, почему. Приветствую. И вернулись на старое время. Да, все, всем доброе утро, всех приветствую. Спасибо, кто пишет. Давайте посмотрим на нашу карту пробок. И после этого будем традиционно двигаться по новостям. В движении. Так, ну в движении, ребят, все вроде неплохо. Один балл. Единственное, наверное, затруднение, которое сейчас стоит отметить, это внешняя сторона Московского кольца от М-11 до Старой Ленинградки. Я так понимаю, я там не ездил последние несколько дней, но, видимо, на мосту через канал имени Москвы ремонтные работы, из-за этого приходится притормаживать. Также у нас уже пробка на внутренней стороне Московского кольца на юге. Сейчас, правда, небольшое затруднение. Оно желто-красное и пока только лишь от Липецкой до Варшавки. Ну и, наверное, сейчас не позавидуешь тем, кто заезжает в город, дайте я посмотрю. Ленинградка вроде неплоха, Ярославка тоже, что удивительно. Наверное, самое серьезное затруднение только лишь на Новорязанском направлении. И то перед Островцами, это, конечно, не самые подступы к Москве, если уж так быть откровенным. Хорошо, ладно, давайте это коротко по сегодняшнему движению, потому что сейчас пока все спокойно, все едет. И я думаю, что более актуальна эта информация станет уже ближе к концу часа. Ну, может быть, да в любой момент может стать актуальна, поэтому... Не забывайте, что вы можете писать о дорожной ситуации, как только видите что-то экстраординарное из окна своего автомобиля, либо в Телеграме, либо на СМС-портал. Моторы. А, боже, Сергей Котов, сегодня пятница, после обеда дачники поедут. Поедут, а может даже и раньше поедут. Ну а что делать? Ну ты с этим ничего не сделаешь. Они поедут, да, потому что суббота и воскресенье — традиционное время для отдыха. И даже тех, у кого нет дачи, будут выбираться подальше от города. И с этим ничего не сделаешь. Кстати... Такой вопрос. Перед тем, как я перейду к новостям, традиционно с них будем начинать программу, перед тем, как я перейду, а вам не кажется, что нынешние дачные пробки стали чуть-чуть легче? Вот буквально чуть-чуть. Я сужу по своему направлению. По Ленинградскому шоссе, по Дмитровскому шоссе, мне кажется, что они стали реально попроще. Конечно, тут нужно учитывать, что на моих направлениях продолжаются ремонты, несмотря на то, что там из года в год нам Росавтодор говорит, нет, мы не будем проводить никаких дорожных работ в течение всего лета, но, конечно же, они продолжаются. Но они продолжались и до этого. А стало быть, некоторые из них закончились. Я имею в виду развязки, которые делают, в том числе на бетонках. Я имею в виду некоторые убранные светофоры, в том числе, сейчас, конечно, трудно это сказать, но Дмитровка раньше очень сильно держалась с поворотом на Лобню, сейчас уже открыли съезд бессветофорный. Правда, эти дурачки почему-то оставили съезд, ну, в смысле, светофор. То есть там можно и без светофора съехать, а можно и со светофором съехать. Это странно, но я надеюсь, его скоро уберут. Вот такие вот небольшие детальки, небольшие реконструкционные работы, они, мне кажется, сделали движение легче. Я просто вот вам дам небольшое объяснение. Я раньше на дачу за город никогда по Дмитровке не выезжал, потому что дача находится по Ленинградке. Все время, ну, либо М-11, если денежка лишняя есть. Если нет, тогда по бесплатке. Зависит от того, какие пробки. А пару недель назад попробовал для движения Дмитровку. И я был приятно удивлен. В районе Икши тоже не фонтан. Согласитесь, Дмитровку круто сделали. Где именно? Давайте так. То есть где-то ее уже сделали, где-то нет. Круто или не круто? Ну, я не могу вот так вот прям, знаете, сказать: вау, круто. Нет, не круто. Пока не круто. Но у меня есть ощущение, что к тому идет. И это, конечно, приятное ощущение. Именно поэтому я и задаю вам такой вопрос. Вам не кажется ли, что пятничные и воскресные пробки стали несколько легче? Я помню в недавнем прошлом, ну давайте как в недавнем, ну может быть и в давнем, да, потому что, наверное, я буду сейчас говорить про лет 10 минимум назад, а то и 15, да, вот 15-10 лет назад пробки и пятничные, и воскресные могли занимать до 3 часов, до 3 часов или 3,5 часов, и это я говорю о расстояниях, ну, до 100 километров от Москвы, по тем же самым направлениям, о которых я вам сейчас говорил, да, до 100 километров от Москвы можно было ехать 3-3,5 часа. Я ни разу не ездил, начиная с 2010 года, такое количество времени, в какое бы время я ни ехал. Либо подтвердить, либо опровергнуть по своим направлениям. 7373948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, доброе
утро. Я последние 3 года каждые выходные минимум ездил по Киевке на расстоянии там до Нарфоминска.
Да.
И сейчас действительно едешь, кайфуешь.
Едешь, кайфуешь. Но вам-то еще повезло, потому что Киевку сделали полностью.
Секунду, прям дослушайте меня. Да. Порой даже бывает там круиз втыкаешь, и до юго-западной доезжаешь практически на круизе. Сейчас я последние вот неделю ровно каждый день вынужден ездить по Дмитровке туда-назад, до города Дмитров.
Да.
Вот я каждое утро в 7 утра выезжаю, и вот полтора часа у меня уходит на дорогу туда, и примерно чуть меньше 2 часов возвращаюсь я назад.
Это очень круто.
А я возвращаюсь где-то после 6 вечера.
Это очень круто. Это очень круто. Это хороший круто, результат.
Да, единственное, знаете, вот на Дмитровке немножко не нравится, так скажем. Да, может быть, мне, мое суждение, непривычно. 60-90, 60-50, 70-90. И вот внимательно приходится следить за табличками населенных пунктов, потому что переход там от 60 до 90, он происходит довольно-таки неожиданно. То есть можно следить там или по навигатору, или по потоку машин, что ускоряется. Я, мне кажется, уже пару-тройку раз точно уже накосячил со скоростью там, поэтому вот это меня пока немножко подбешивает.
Ладно, ну, с этим ничего не поделаешь. К сожалению, это касается любой трассы, которая пролегает через населенные пункты. Да, так оно и есть. У нас, ну, это на Дмитровке, на Ленинградке, конечно, 60, либо 90, либо порой встречаются знаки 70. Я не знаю, почему... Нет, черт побери, я знаю, почему я вас обманываю. 70 они ставят там, где есть... пешеходный, черт бы его задрал, переход на федеральной трассе, которая соединяет 2 самых крупных города. Наземный пешеходный переход. Как бы это ни было парадоксально, но так оно и есть. Бывают там такие переходы. И вот перед этими пешеходными переходами, которые расположены вне населенных пунктов, они повесили знак 70. И камеру еще влепили. Есть такие там места. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, Александр.
Да, доброе утро.
Александр Мамедова. По поводу пробок, стали ли они легче? Смотрите, я, так как сам живу в Домодедово, поэтому в Москву я езжу практически каждый будний день.
Да.
Обратил внимание, что...
Every божий день.
Да. Вот. Обратил внимание, что по пятницам сложнее всего не выехать за Москву, а добраться до вылетной трассы. То есть я вот буквально в прошлую пятницу от Ольховской улицы, то есть, ну, это в районе Лефортовского тоннеля, до Домодедова добирался 3,5 часа. До Домодедова. А потом от Домодедова уезжал там за 150 километров дальше по М4, и эти 150 километров вышли быстрее, чем я добрался до дома, до Домодедова.
Понял, понял. Хорошее наблюдение, и я, наверное, с ним соглашусь. Но это, опять же, в некоторой степени подтверждает изначально то, что я говорил, что, ну, мы привыкли называть дачными пробками все-таки пробки, которые уже за Москвой. И ну, да, они, да. Они выглядят, чувствуются полегче, побыстрее. Да, спасибо большое. Давайте еще буквально пару звонков, а перед этим зачитаю сообщение. Григорий пишет, что на Риге, если дурачки устраивают ДТП, тоже можно 2-3 часа ехать, что в пятницу, что в воскресенье, поэтому приходится Григорию ездить по ночам. Хорошо, от Москвы до Шатуры в пятницу 7-8 часов. Это плохо, это плохо. Если честно, это плохо. Но если этому какое-то объяснение 7-8 часов, я не знаю это направление, поэтому если вы поясните, Илья, было бы здорово. В районе Кшетожный фонтан, это я уже читал. Как раз по Дмитровке пишет 19-й. Раньше было быстрее, сейчас до Лобни все застроено, из-за этого дольше. Раньше это когда? До Лобни все застроено. Слушайте, ну... Да нет, я не могу согласиться с этим. Я не могу согласиться с тем, что раньше было быстрее. Вы, наверное, забыли, как выглядела Дмитровка до того, как ее там реконструировали до грибков, как она выглядела. Ладно, после, хорошо, вот тот момент после моста и до Лобни, он, наверное, да, действительно был несколько быстрее. Но сейчас нужно понимать, что сейчас на этом отрезке исключительный ремонт, да, и не забывать про это. Дальше все выглядит, как и выглядело раньше. Поэтому не могу согласиться с тем, что было быстрее. Все застроено. А что застроено? У нас дорогу 6 полос сделали до грибков. Сейчас отремонтируют Лобню, и будет все шикарно. Я надеюсь. 7373948. Ярославка стала хуже. Илья поясняет, что дорога до куда вы писали? До Шатуры 7-8 часов. Это из-за фур. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Хороших выходных впереди предстоящих.
И вам.
Единственное, хотел бы сказать по поводу Киевки. Не знаю, как там, если 15 лет назад было лучше, хуже, но последние 1.5-2 года езжу по Киевке каждый выходной день до Калужской области. И, честно говоря, там вот есть 2 участка, наверное, Фоминск, Селятина, выезд с Амкада, там просто это ужас какой-то. Особенно Селятинский, там уже 5-6 километров. Перед светофором. Можно простоять час-полтора, лучше бежать даже.
Ну, это... Говоря. Хорошо, спасибо вам за факт, но поскольку не все пользуются этим направлением, вы нам дайте свою оценку. Вот сейчас вам кажется ехать труднее, чем это было лет 10-15 назад?
Вот, не знаю, не могу сказать, потому что там не ездил. Там не ездили, да. По Симферопольке 10 лет подряд езжу, 15 даже. Да. Там дача у меня у родителей находится. Симферополька, да, стала лучше. Единственное, съезд вот в Подольске на окружную трассу на Домодедово, съезд через Быково, там получается, Быков, там населенный пункт, конечно, стало немножко тяжелее через Дублер. Вот, по Дублеру, конечно, там машин стало гораздо больше, чем ранее.
Ясно. Ясно, спасибо, спасибо большое. Слушайте, ну давайте на этом закончим и поймем, что для нас эта ситуация выходных дней, она нисколько не усугубилась. Я вот, по крайней мере, по тем сообщениям, которые получил, и по звонкам, понимаю, что вы со мной согласны. Атмосферно, как это, внутренне мы понимаем, что пробки-то стали полегче. Хоть чуть-чуть, но стали. Некоторые условия там, здесь. Но при этом я вот, завершая всю эту тему, хочу вам добавить одну простую вещь. Машин за это время меньше не стало. Не стало. А их стало больше. Я, к сожалению, не смогу вам назвать сейчас, насколько больше. Ни в процентах, ни в количественном исполнении. Но просто представьте себе. Раньше, 10-15 лет назад, машин было меньше, и ехали мы хуже. Сейчас машин больше, и едем мы лучше. Да? Ну вот, вот просто отрезая все лишнее. У нас шипит все время, прям бесит. Ладно. На чем это я? Ага, на том, что машин стало больше, а ехать мы стали лучше. То есть ситуация, в принципе, на дороге развивается лучше и быстрее, чем количество машин прибывает. Я в этом вижу исключительный плюс. Поэтому сегодня, в принципе, говорить о том, что пятница, сейчас все поедут на дачу. Ну да, поедут. Так ничего страшного. И мы тоже поедем. И доедем быстрее, чем, чем раньше. Правильно? Правильно.
Моторы.
Так, ладно, давайте теперь по новостям. Коротко вам расскажу. Ребят, Интересная новость от корейцев. Kia не успели они обновить Rio вообще вот в каких-либо то ни было ипостасиях, потому что, по-моему, меньше года назад мы получили обновленный Rio простой. Меньше года, вообще меньше года мы получили X-Line. Он в ноябре, по-моему, 17 года вышел. И сейчас они взяли и обновили, немножко подтянули, подкрасили и сделали Kia Rio 2019 модельного года, который, если я правильно понимаю, уже стоит в салоне, и его уже можно купить. Да, не сильно, но приятно. Приятно то, что ты можешь купить уже, грубо говоря, тот автомобиль, который все понапокупали. Ты можешь взять и купить себе обновленный. Какие там есть новшества? Их, пожалуйста, не рассчитывайте, что их сейчас будет вау, новое. Нет, немножко, совсем чуть-чуть. Во-первых, это касается комплектации люкс. У нее новая решетка радиатора. У нее немного меняется структура. Производители ее называют модным словом трехмерная ячеистая структура и эффектная отделка черным глянцем. Ну, вот так это выглядит. Хорошо. Фары никак не поменялись. Решетка радиатора чуть-чуть. И цвет. Кстати, цвет выглядит прикольно. Он выглядит технологично. Не знаю, насколько он подходит для Rio, но прям модненько, современно, стильно, одобряем. И есть еще небольшие изменения, которые касаются уже не экстерьера, а касаются комплектации. Например, для Prestige Premium изменения следующие. Там появился круиз-контроль и плюс ограничитель скорости. Опять же, как говорят, ну все это круто для тех, кто ездит на большие расстояния или в городе. Но это опять же, это я вам из пресс-релиза просто рассказываю. А уж мы-то с вами знаем, для чего это нужно. Ну, вот такая функция добавилась. И, конечно же, самое главное для этой новости, которую нельзя не упомянуть, стоимости при этом не поменялись. Ни на одну из комплектаций стоимости не поменялись. Все. Если хотите, то я вам напомню, что Kia Rio стоит в базовой модели 710 тысяч рублей, и самый топовый стоит 1 миллион, чуть больше. 1 миллион, если быть точным, 19 тысяч рублей. Все, на этом все. Это что касается корейцев. Volkswagen хотел вам рассказать. Ребята обожают спорт. У нас только что закончился чемпионат мира, в котором, если вы заметили, Volkswagen особенно яркого участия не принимал. Я вам говорил, что в автомобильной марке как-то вот так вот распределили между собой активности, ну-ка, не автомобильные активности, да, и в том числе спорт. Кто у нас что? Что Land Rover, Volvo и Land Rover любят у нас парусный спорт. Porsche у нас обожают гольф, Nissan у нас обожает Лигу чемпионов футбол. И тут видите, кстати, какая интересная деталь. Несмотря на то, что футбол обожают все, нельзя заходить всем маркам, допустим, на чемпионат мира. Если чемпионат мира проходит, то там, вот вы заметили, кто? Корейцы. Kia, Hyundai очень активно участвовали. Но, несмотря на то, что Nissan тоже любит футбол, они встречаются в Лиге чемпионов. А в чемпионате мира, в таких крупных мероприятиях, вы их не встретите. Это интересная деталь. Что у нас? BMW обожает бегать, Audi обожает горные виды спорта, Toyota вообще сейчас переключилась на всех экстремальщиков без разбору, и мотоциклистов, и джиперов, и паркур, и скейтборд, и вообще все на свете. Так вот, у Volkswagen тоже давно есть такая... Кстати, помимо футбола и хоккея, потому... кстати, Шкода, мы забыли. Шкода вообще же, она в хоккее прям плотно сидит. У Volkswagen давно есть интересная активность, которую они любят и поддерживают. Это велосипед. Они любят велосипед и уже который год подряд поддерживают транссибирскую экстремальную гонку, которая составляет 9100 километров. Ну, просто, чтобы вы понимали, гонка идет почти... месяц. Это 9100 километров. Там 15 этапов, 25 дней она будет длиться, и за это время на велосипеде люди просто вот хоп-хей, ла-ла-лей несколько дней через Нижний, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, ну и вы поняли, дальше до Владивостока будут ехать на велосипедах. На велосипедах 5 климатических зон, 8 временных поясов, 80 километров подъемов. Я не представляю, что это такое, если честно, потому что я не велосипедный спортсмен, я никогда не изъявлял желание проехать большое количество времени на велосипеде и огромное количество километров, но, тем не менее, это так. На старте 6 атлетов из 6 стран, с 3 континентов, Там огромное количество призеров и победителей разных международных соревнований. Ну и, естественно, Volkswagen, и если уж быть точным совсем, Volkswagen коммерческие автомобили на протяжении всего этого маршрута оказывают поддержку всяческую. Во-первых, это и Амароки, во-вторых, это и мультивены, и фургоны, которые перемещают в том числе оборудование, команды, стаф, фотографов. У меня очень хороший приятель работает на этой гонке уже который год фотографом. Конечно, зрелище очень впечатляющее и живописное, особенно когда ты понимаешь весь его формат. Можете последить, он называется Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018. Ну, не потеряйтесь, я уверен, это веломарафон. Ну и, соответственно, кто там? Крафтеры, Кадди, все транспортеры, все, что у Volkswagen есть, все, соответственно, задействовано в этой гонке. Вот такие дела. Так что Volkswagen любит в том числе и велосипедные гонки. Ну и еще одна новость. Как хорошо, что, кстати, мы не взяли ее вчера. Я увидел ее вчера, но не стал брать. И не потому, что на самом деле я такой хитрый, думаю, сейчас опровержение придет. Нет, я так не думал, у нас времени не хватило, было множество других новостей. Но вот сегодня пришли некоторые пояснения по вчерашней новости. Они касаются дорожных знаков. Вчера вышел целый список дорожных знаков, которые готовятся к введению. Там были такие знаки, например, как зона с ограничением экологического класса, трамвайная полоса, способ парковки, простая вафля, диагональный переход. Там много было разных. На самом деле, если их вот так вот взять вкупе, прям вот новых знаков не так-то и много. Это, наверное, экологический класс, трамвайная полоса, потому что их, в принципе, не было, да, трамвайная полоса очень интересный знак, потому что где-то можно выезжать на трамвайную полосу попутного направления, где-то нельзя. Это все сейчас регламентируется исключительно разметкой, и она у нас просто сплошная, а мы же с вами прекрасно понимаем, что если мы хотим выехать, допустим, на... как называется эта улица с трамваями, которая от Сокольников идет до ВДНХ? Напишите мне, пожалуйста, я просто вам доверяю больше, чем карте, и это произойдет быстрее. А Mercedes любит киберспорт. Три машины в этом сезоне разыграли в дисциплине Dota 2, все три в Россию уехали. Прикольно. Галушкина, да, спасибо, Павел. От Галушкина едешь, когда в сторону ВДНХ, у вас слева трамвайные пути и сплошная. По сути, вам запрещено заезжать туда. Но если вы это сделаете, вы заплатите сколько? 500 рублей штрафа. Потому что вы всего лишь пересекаете сплошную линию попутного направления. Но это то же самое, если вы Краснобогатырская, она чуть-чуть раньше, если я правильно понимаю, Михаил пишет. Да, но вы тоже правы. И если вы ее пересекаете, например, точно так же, как в туннеле, это 500 рублей штрафа. А учитывая, какое внимание у нас уделяется общественному транспорту, естественно, задача, я сейчас, знаете, как я не то чтобы вам констатирую факт, я развиваю мысль. Естественно, задача у города сделать так, чтобы на трамвайные пути выезжать было нельзя. А для этого нужно ее как-то, ну, отметить, там, полоса для общественного транспорта или еще что-то. Я не знаю, почему нельзя сделать обычный знак полоса для общественного транспорта вот над трамваями, либо просто кирпичи повесить. Решили сделать знак трамвайные пути, отдельный. Ну, он, в принципе, логично выглядит, трамвайчик такой нарисован на амфас с рельсами. И сделать за него точно такой же штраф, как за общественный транспорт. 3000 рублей. Хорошо. Если экологический... ну и плюс экологический класс. Экологический класс, мы давно про это говорили. И... Где? Как сообщили в Минтрансе, с июля 2018 года в силу вступили такие знаки, как зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств и зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей. И плюс, соответственно, к ним дополнительные таблички информационные с указанием этого класса. Да, это есть. Что касается, допустим, знаков велосипедов, знаков «следующий перекресток», знаков с вафельницей, и в том числе на Вавилово трамваи подняли на 10 сантиметров. Хорошо. Что касается знаков, допустим, диагональный переход и все остальное, это все дело не будет. Но в этой новости хочу обратить внимание на следующий вариант. Среди прочих знаков хотели сделать знак «парковка для автомобилей дипмиссии», для дипломатических автомобилей. Мы сейчас уже до новостей не успеем это обсудить, но перейдем к этому сразу после новостей. Я сейчас пока вам просто затравочку кину. Мы с вами знаем, как устроена парковка напротив посольств. Стоит посольство, Уганды, Уругвая, Парагвая, кого угодно. Стоит знак «Парковка и стоянка запрещена», а под ним так называемая информационная табличка «Кроме АМ сотрудников посольства». Но проблема всегда была в том, что эти таблички не имеют под собой никакой документальной основы, базы. В общем, не по ГОСТу они, не существует таких знаков. Нельзя просто взять на информационной табличке и написать «Я здесь парку...» Вот это стоит знак, все, парковка и стоянка запрещена, кроме автомобиля Александра Капкова. Нельзя такой знак сделать, понимаете? Нельзя. Точно так же, как и для посольств. Но при этом функция его достаточно понятна. Получался парадокс, которым вот решали эту ситуацию знаком, ну и плюс человеком, который из будки выходил и говорил «Нельзя здесь парковаться». После новостей продолжим.
Моторы. Обзор прессы.
7.35, всем здравствуйте. Конгрессивный диссонанс. Нетрудно догадаться, что это заголовок статьи в «Коммерсанте». Это главная сегодня заглавная статья на сайте. Почитайте, группа американских сенаторов от обеих партий и республиканской, и демократической подготовила законопроект о новых санкциях против России, обвинив ее в продолжающемся вмешательстве в американские выборы, пагубном влиянии в Сирии, агрессии в Крыму и других действиях. Признав, что предыдущие санкции не возымели эффекта, инициаторы акта, так называется документ, акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года, предложили новый пакет мер от запрета на транзакции по новому госдолгу России до персональных санкций в отношении российских политических деятелей, олигархов и членов их семей, это опять же цитата. По мнению авторов законопроекта, эти меры станут сокрушительными и заставят Россию изменить свое поведение в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США. Читайте, напомню, это на сайте «Коммерсанта» сегодня. Аргументы и факты. Чем кормят солдаты? На вопросы издания отвечает начпрод Минобороны. Начпрод – это начальник продовольственного управления. А Сергей Кобзарь о перловке, супе полевом, а также кому положено 100 грамм. Забавный репортаж на сайте «Аргументов и фактов». Красиво, но грязно. История россиянки, сбежавшей из Парижа, гражданка России, которая 9 месяцев прожила в Париже, рассказала о том, что вынудила ее вернуться в Москву и к чему нужно быть готовым, если вы мечтаете покорить французскую столицу. Это, опять же, издание «Аргументы и факты». И последняя, пожалуй, заметка из «Аргументов и фактов». Где отдохнут политики? Депутаты и чиновники все чаще едут на российские курорты. И что это за курорты и какие чиновники, читайте на сайте издания. К московским новостям. Вечерняя Москва традиционно отчитывается о последних достижениях, новинках и новостях Москвы. Сергей Собянин открыл новую платформу железнодорожной станции «Окружная». Вчера накануне Собянин посетил станцию «Окружная» Савеловского направления Московской железной дороги. Пассажиры уже пользуются созданной инфраструктурой, а старые пути оперативно разбирают. Еще московские темы, опять же, из вечерней Москвы. Трехвагонные составы сменили «Ласточки» и «Иволги». В пятницу, то есть сегодня, исполняется 89 лет с того дня, как в Москве впервые начали курсировать пригородные поезда. И 3 августа 29 года от перрона Ярославского вокзала взял курс до Мытищ первый электропоезд трех вагонов. С тех пор электрички, конечно, претерпевали массу изменений, и сейчас по железной дороге двигаются самые современные электропоезда, пишет издание «Вечерняя Москва». Вспоминает историю наших электричек и также отчитывается о новых вагонах, как я уже сказала, трехвагонные составы, которые сменили «Ласточки» и «Иволги», двухэтажные составы. И еще «Вечерняя Москва», главная статья: «Юные программисты Москвы получили наибольшее количество медалей, оставив позади участников из 21 европейской страны». Читайте подробнее на сайте издания. 7.38, это был обзор прессы.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Ну что, давайте двигаться дальше. Я вам напомню, о чем мы начали разговор перед новостями. Вот эти вот информационные таблички, которые висели и продолжают висеть под знаками «Остановка и стоянка запрещена». И это касается вот сейчас в первую очередь посольства. Напротив всех посольств так оно и устроено. Вы наверняка видели, подъезжаешь к посольству, все парковочные места перед этим шикарным особняком. Ну, здесь, на самом деле, нет никакой иронии. Я даже благодарен диппредставительствам за то, что они располагаются в этих особняках, потому что они несут ответственность за сохранение этих особняков и делают это хорошо. Поэтому здесь у меня к этому никаких нет претензий. Но это абсолютно не автомобильная тема. А автомобильная тема касается того, что парковочные места перед этими особняками заняты под парковку для автомобилей диппредставительств. Я, конечно, не вижу, не всегда вижу перед, на этих парковочных местах автомобили с красными номерами, но фактически оно так и выглядит. Там стоит знак «Остановка, стоянка запрещена», и потом внизу информационная табличка, на которой написано «Кроме АМ посольства». Как вы к этому относитесь? Давайте так, мы все с вами прекрасно понимаем, что такой, такой таблички нет. Либо как это устроено? Либо там есть конусы, да, то есть не висит никакого знака «Остановка, стоянка запрещена», но там стоят конусы на парковочных местах, где нужно парковаться. Либо эту информационную табличку, несуществующую, да, не соответствующую никаким ГОСТам, вешают под знаком «Парковка». Да, ну, там написано «Парковка», «Тыры-тыры», «Здесь и дыры», и, значит, «Для АМ посольства». Я вам честно скажу, вот вам история. Один раз мы приехали с семьей в центр, около сада «Эрмитаж». Это был выходной. Я поставил автомобиль как раз на вот такое парковочное место. Там стояли и конусы, и человек в будке был, и все как надо, и знаки. Он, естественно, вышел, мы с ним поговорили. Разговор был примерно следующего содержания. «Здесь ставить нельзя, вы что?» Я говорю: «Почему нельзя?» «Вот тут это самое посольство, все дела». Я говорю: «Хорошо, я рад за ваше посольство, место парковочное здесь при чем?» «Это наши парковочные места». Я говорю: «Вы прекрасно?» Я говорю: «Мы прекрасно». Я ему сказал: «Мы прекрасно с вами знаем, что это не парковочные места для посольства. И то, что вы хотите, чтобы они были вашими, и всячески этому способствуете, не означает, что они ваши, да?» Я отодвинул конус, поставил, но должен вам сказать, я старался быть учтивым, да, сказал ему, что выходной, товарищ друг дорогой, я приехал с семьей отдохнуть и хочу поставить машину здесь. Я знаю, и ты знаешь». Ну, я ему не говорил «ты», да, я сказал: «Мы с вами знаем, что я могу здесь поставить автомобиль. Тем более в выходной, знаете, вам тут оставлять 5 мест парковочных для того, если вдруг приедет консул, и то не факт, что он приедет, это неправильно. Я поставлю здесь свой автомобиль и через некоторое время уеду». Ну, он мне как-то там что-то пригрозил, то ли эвакуатором, то ли еще чем-то, но как бы я прекрасно понимал, что это абсолютно будет незаконно, и даже если эвакуатор приедет, он не сможет забрать этот автомобиль. Ну, если он заберет, конечно, это будет... Это было бы классно и была бы тема для эфира. Ладно, Евгений Федорков, Александр, это табличка индивидуального проектирования. ГОСТ такое допускает. Их согласовывали с ГИБДД, а последние годы с Дептрансом. Я вас прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но по большому счету никаких индивидуального проектирования, я честно, я сейчас не вспомню таких правил. И если ты встаешь под этим знаком, допустим, давайте, ну вот просто разберемся. Вот мы встали под этим знаком, как вы говорите, индивидуального проектирования и ушли. Кто и как будет разбираться, кому принадлежит этот автомобиль? Дипломату или не дипломату? Понимаете, если бы на этой табличке было написано «Для всех автомобилей, кроме белых», да, вот такие вот были бы у нас российские информационные таблички, здесь было бы все просто. Но мы с вами прекрасно понимаем абсурдность этого, и поэтому никто таких табличек не встречал. Однако желание завладеть парковочными местами приводит именно вот к таким казусам. Для АМ-посольства. Кто и как разбирается, в том, принадлежит эта машина посольству или нет? Если мы говорим о дипломатических номерах, ну хорошо, но тогда так и нужно писать. Понимаете? А табличка только для автомобилей с резидентным разрешением тоже не работает? Нет, здесь она работает. Но при этом я вам еще раз говорю, здесь важно понимать, как именно вы дальше регулируете этот вопрос. Резидентное разрешение есть? Есть. Все, пожалуйста. Нет? Значит, нет. А что касается посольства, как вы это узнаете? Ну, просто мне интересно, списки посольства или еще что-то. Либо мы с вами... Нет, я-то понимаю, что это исключительно для того, чтобы там стояли машины с дипломатическими номерами. Но это не соблюдается. И мы с вами прекрасно знаем, почему. Техника отлажена должна быть от начала и до конца. Если мы говорим о резидентном разрешении, техника отлажена. Процедура ясна для обеих сторон, для автомобилиста и для того, кто призван соблюдать этот закон, правильно? Здесь эта техника отлажена только с одной стороны, для тех, кто там эти таблички и конусы ставит. А такие, я такие конусы, Алексей Фрей пишет, и только бампером двигаю. Хорошо, сотрудники посольства вызовут ГИБДД, они эвакуатор и увезут, а потом будете доказывать в суде, что это не по ГОСТу, самому гуманному в мире суду. Интересное предположение, но лично мое отношение к этому следующее. Люди на той стороне прекрасно знают неправомерность своих действий. Прекрасно знают. И поэтому самим вступать в такую открытую конфронтацию им не хотелось бы. Только для автомобилей 1998 года выпуска. Ну, например, вчера вроде опровергли знак Министерства аварийной полосы. Да, я об этом сказал уже. Хорошо. 7373948. Случалось ли у вас вот таким образом парковать свой автомобиль? Где, на какой парковке? Какой у вас был разговор? С кем? Какой у вас был итог? Весь любой опыт по этой теме я с радостью выслушаю в нашем прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира я уже назвал. 7373-948. Код Москвы, который мы используем, 495. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Да, доброе утро. Доброе утро. Да, вы в эфире, алло. Говорите, пожалуйста, доброе утро.
Я езжу на автомобиле, развожу воду. Меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
Вот интересная ситуация, вот в продолжение к посольству, да, точно такой же знак «парковка», а внизу табличка «для служебных автомобилей».
Угу. Алло. Да, да, я слышу.
И вот ситуация интересная, такой таблички тоже нет, да, что отнести к служебным автомобилям. Я подъезжаю, паркую автомобиль свой, который у меня брендированный, раскрашенный, да, то есть...
Служебный?
Подходит охранник и говорит, здесь нельзя стоять. Я говорю, почему? Он говорит, это для служебных автомобилей. Я ему отвечаю тоже вежливо, ты извини, уважаемый, но у меня служебный автомобиль. Это да. Не мой личный.
Да.
Он служебный. Почему я не могу здесь его поставить? То есть я на службе нахожусь, вот у меня служебный автомобиль. А да. Обычно такие ответы ставят в тупик этих охранников, которые туповаты немножко, да?
Любые вот. Ответы ставят в тупик охранник.
Да, значит, и начинаются опять же угрозы, час, вызовем ГИБДД, я говорю, пожалуйста, вызывайте. Вот здесь приедет генеральный директор, я говорю, мне все равно, где станет ваш генеральный директор. Вот мне необходимо здесь остановиться, я здесь остановился. Правила дорожного движения мне это не запрещают. Ну, кроме вот этих угроз, обычно ничем больше не заканчивается.
Да, да, спасибо большое. И, кстати, Евгений Федорков, спасибо вам большое. Вы мне напомнили действительно одну очень важную вещь. Если эти действия неправомерны, например, сами установили знаки, их должны тогда наказывать за незаконную установку знаков. На юридических лиц это очень большой штраф или уголовное наказание. Вот здесь тоже есть такая вещь, понимаете? Несмотря на то, что вы говорите про знаки индивидуального проектирования, внимания к ним никакого пока, к сожалению, нет. А это означает, что подобные знаки, скорее всего, остаются на откуп тех, кому они нужны. То есть, либо какие-то ведомства, либо какие-то посольства, те же самые магазины, кто угодно. Там можно написать все, что угодно. Но, скорее всего, если вдруг какой-то вот такой вот нерадивый охранник, получив ответ, значение и смысл которого ему непонятен, он вызовет ГИБДД и все остальное, и начнут разбираться, я вас уверяю, даже если вашу машину там эвакуируют какие-то нерадивые сотрудники ГИБДД, хотя ни один, мне кажется, с этим связываться не будет, выяснится с вероятностью до 95%, что такая табличка была установлена самовольно. Это означает, что просто каждый будет спихивать с себя ответственность. Вот и все. Это из серии того, что ну вы там клейте знаки какие хотите. Какие угодно. А чуть-чуть, ну, и защищайте свои там места, как хотите. А чуть-чуть, ну, мы скажем, что просто это, ну, вы сами повесили. Вот и все. Доведение платных парковок у вокзалов. Шарашили парковщики? А, шарашили, да. Ну, наверное, просто описались. Но я распознал это слово. Всегда посылал, угрожали, но, как правило, без последствий. А табличка для автомобилей «Гости Думы и мэрии», они разве законны? «Гости Думы и мэрии» я вообще такой не видел. «Гости Думы и мэрии»? Угу. Честно, я не вспомню. Так, вернемся к телефонным разговорам. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Еще раз напоминаю, нам интересно ваш опыт вот парковки на вот в таких зонах. Какие разговоры состоялись, с кем, последствия. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Антон зовут.
Да, Антон.
Год, наверное, парковался возле посольства Чехии в центре, там, на Фучика.
Да.
И вся история началась с разговора с полицейским. Он был очень вежливый, сказал, что здесь парковаться нельзя. Я сказал, что можно. Рассказал ему про отсутствие таблички в ГОСТе. Вместе посмотрели в интернете этот ГОСТ. Он сказал, да, действительно, интересно, не знал. Спасибо. И, собственно, дальше я год без проблем парковался вот возле этого посольства, прямо возле будки с этим человеком.
Да, спасибо большое. Вам попался хороший полицейский. Кстати говоря, вы правильно говорите, что это полицейский, потому что все посольства, все здания дипмиссии охраняют сотрудники полиции, поэтому не надо думать, что там какие-то простые охранники. Охранники там внутри, у них свои. А вот что касается вот этих будок, которые стоят прямо на улице, там находятся наши родные сотрудники полиции. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, Александр, здравствуйте, хотел поделиться
тоже, да, доброе утро,
этими моментами. Ну, по молодости вообще жестил, как бы мог встать у Совета Федерации, да, и там поспорить с ФСОшником, как бы и то. Можно было оставлять машину, потому что, в принципе, бесплатная парковка, да, кусок там не сканируется парконами. Ну, а так, как бы, с посольствами вообще, как бы, да, там разговор короткий. Из последних мест, которые для себя открыл вот во время чемпионата мира, хорошо вставать, вот, допустим, в вечернее время, а вот этот дворик такой шикарный, да, у мэрии. Вот, то есть вот с Тверской сворачиваешь направо, вот, угу. Там огромный свободный кусок. Там ходят наши просто полицейские, там парконы не ездят. И, в общем, как бы там были разговоры, конечно, да, то, что там особо охраняемые зоны и развивали, но тем не менее, все равно стоять там можно.
Подождите, вы имеете в виду вот этот вот поворот сразу перед мэрией, вот в эти шикарные ворота, да?
Вот эти шикарные ворота поворачиваем, да. Соответственно, там висит знак такой круглый, как он, проезд.
Проезд запрещен, да.
Проезд запрещен для, там, для спецтранспорта. По сути дела, там штраф 500 рублей, да, то есть они должны вызвать гаишника, чтобы он выписал, вот, но это никто не делает,
да.
Вот, поэтому, как бы, если там надолго стоять, и самое, да, стоять и под охраной, под камерами.
Да, самая бесплатная и самая охраняемая парковка в городе. Спасибо.
Но
это из серии того, что либо левых автомобилей там не может быть, но нет, может быть. 7373948, здравствуйте, слушаю вас, алло, да, доброе утро.
Доброе утро, Олег, Москва. Вчера вечером ехал по Неглины в районе Кузнецкого моста. Хотел припарковать машину, чтобы в магазин сходить. Ну, соответственно, мест никаких парковочных там нет. А если они и есть, тоже написано «парковка отеля».
Отеля?
Огорожена цепью, угу. Висит замок, соответственно, ключ у охранника, который стоит напротив отеля.
Да.
Три парковочных места, из них одно максимум свободно. И чтобы дойти до магазина, нужно ехать очень-очень далеко, и потом, конечно, 3 километра уже не хочется идти.
Я понял. Хорошо, в итоге вам пришлось парковаться где-то далеко, или вы нашли выход и как-то смекнули?
В итоге решил ехать в выходной день.
Есть, спасибо. У меня тогда, знаете, следующий вопрос. Как вы видите, историй, в принципе, много. Они, я рад, что они примерно такого же исхода, как у меня. Я не встретил ни одной истории сейчас, чтобы были действительно какие-то последствия. Дайте я посмотрю, что у нас есть на порталах. Доброе утро, посоветуйте альтернативу ГЛА, пока не об этом. Наружка контрразведки и охраняет, поэтому он и не знал. А когда пишут парковка только для гостей ресторана? Ну, пожалуйста, ну вот просто, ну вот неинтересно. Вот, я говорю, даже если принять во внимание законность формулировки ГОСТ, в смысле табличка индивидуального проектирования, и повесить ее, процедура какова следующая? Вот следующая процедура какова? Вот если вы встаете на это место, и что дальше? Зашли в туалет. Вы гость ресторана или нет? Ну и пошли дальше по своим делам. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот в чем главная проблема всех этих табличек, самовыписанных. Я по-другому их не могу назвать. Ладно, это я уж прокомментировал просто последнее. Посольские скажут, что табличку установил сотрудник, который вернулся домой лет 10 назад. Ну, да, ну, короче, просто уберут ее, и все, потом эту табличку, и, к сожалению, иначе никак. Но, давайте так, мы с вами видим прекрасно в городе этот факт. Этот факт означает нужду. Нужду разного рода учреждений иметь свои собственные парковочные места. Как вы считаете, нужны ли они им? Ну, давайте так, вот дать ли, допустим, Ритц-Карлтон, хорошо, Ритц-Карлтон не пойдет, хоть он у нас сам, в самом центре, самый дорогой, но у самых нормальных есть свои парковки внутри. Давайте какой-нибудь, я не знаю, Хаят возьмем, который находится на, в переулке от Театральной площади. Возьмем Хаят. У него нет своей подземной парковки. И поэтому они периодически выставляют то ли ограждения, я сейчас не вспомню, то ли конусы, когда-то они там выставляли какие-то велосипеды с клумбами, ну, то есть изращались как могли. Как вы считаете, можно ли, нужно ли подобным организациям выделять какое-то энное количество мест для парковки? И на каких условиях? Да? Если... Прям давайте заведем голосование. Использовать этот вариант ответа? Нет, не надо. 7373948 это телефон прямого эфира. Сейчас просто для тех, кто будет отвечать, да, нужно им давать, вы мне, пожалуйста, расскажите об условиях, хорошо? Итак, голосование. Да, этим разного рода, я сейчас все объединяю в купе. И это и ресторан, и отель, и посольство, и министерство, и все что угодно. Да, вот этим всем разного рода предприятиям нужно выделять по энному количеству парковочных мест в Москве. Да, 495-134-21-35. Телефон простой. 134-21-35. Нет, не нужно. Нет потребности, нет необходимости. Если хотите сами себе парковочных мест, ройте котлован, стройте на крыше, я не знаю, как угодно. 134-21-36. Нет, не нужно им выделять парковочных мест. Еще раз коротко, если вы считаете, что вот этим всевозможным предприятиям нужно выделять места, тогда вы отвечаете 134-21-35. Если вы считаете, что нет, тогда 134-21-36. И там, код Москвы 495. И сейчас я хочу, вот буквально у нас есть 3 минутки, все те, кто отвечают, что да, им нужно выделять эти места, пожалуйста, позвоните. Ну, хорошо, не только те, у кого есть хотя бы мысли и предложения на этот счет. А позвоните и расскажите мне, на каких условиях, например, ну, там, за бешеные деньги. Просто отдавайте в бюджет города 1 миллион рублей в месяц за одно место и, пожалуйста, пользуйтесь этим местом. Либо, я не знаю, либо, как еще... Ну вот, любые предложения хочу от вас выслушать. Если вы считаете, что нужно выделять им места, пожалуйста, расскажите, на каких условиях, по вашему мнению. Здравствуйте, алло. Доброе утро.
Да, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я как раз за то, чтобы давали парковочные места таким организациям.
Да.
Потому что к ним приезжают... Сейчас хотел подпишись. Потому что к ним приезжают люди, скажем так...
Приезжают.
Парковочными надобностями.
Да.
И занимают места парковочные, скажем так, самостоятельно, да, или встают на проезжей части и мешают проехать остальным.
Да. Что тоже... Давайте тогда просто вот я почему специально пояснил условия предоставления. Потому что если мы на общих основаниях предоставляем им эти парковочные места свободные, тогда получается коллизия. Есть люди равнее ровных. Это неправильно. Но если, допустим, ведомство говорит, да, мы понимаем, что нам нужно одно-два места, потому что к нам приезжают высокие гости или еще что-то, и мы готовы там платить в бюджет города деньги, или я не знаю, или мы на каких-то других основаниях готовы это делать. Ну, то есть это должно быть, как сказать, не безосновательно, как мне кажется.
Не безосновательно. Смотрите, значит, если они, получается, круглосуточно же арендуют это место, то есть оно им нужно круглосуточно априори. Или там оно им нужно на дневной световой день,
да,
правильно?
Да.
Высчитывается, знаешь, среднестатистическая берется там...
заполняемость этого места, да?
Заполняемость этого места, да, среднестатистическая увеличивается на коэффициент, так как это место будет постоянно занято именно ими, вне зависимости от того, нужно кому-то парковаться или не нужно.
Угу.
Да? Ну, так, коэффициент это уже надо, наверное,
специально... Алло.
Да-да. Да, и все, и как бы на основании этого выставляется им счет, они его ежемесячно оплачивают. Я думаю, и тогда они уже смогут совершенно спокойно объяснять людям, извините, это наше место оплаченное, вот, пожалуйста, у нас есть резидентное разрешение. Есть же резидентное разрешение для жителей там каких-то мест, правильно?
Да.
Соответственно, у них резидентное разрешение, пожалуйста, будьте любезны, освободите наше место, все.
Я понял, спасибо большое. Ну, если взять какое-нибудь место 200 рублей в час, если умножить на 8, 1600 в день, я не знаю, конечно, да, с коэффициентом абсолютно правильная и здравая мысль, но каков он должен быть, мне, конечно, непонятно. Ну, если, допустим, взять и просто в два раза, увеличить, ну, давайте просто 3000 рублей, да, образно, там, чуть меньше, чем в два раза, 3000 рублей, это получается в день. Если взять и умножить на месяц, то мы получим примерно 100 тысяч рублей, чуть меньше. Ну, грубо говоря, 100 тысяч рублей министерство или какое-то предприятие оплачивает это место. Достаточно или нет? Не знаю. Еще один звонок буквально от тех, кто говорит, что да, надо им предоставлять эти места парковочные, но нужно выдвинуть следующие условия. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я считаю, что если выделять парковочные места, то это не должно быть платно.
Не должно? А как?
Вижу две причины в этом.
Да.
Во-первых, если город не предоставляет парковочных мест для объектов своей инфраструктуры, то зачем такой город нужен? Это одна сторона вопроса. И другая сторона вопроса, что деньги не берутся из ниоткуда. И если они... организация должна будет платить городу...
Я понял. Но если говорить о бюджетных организациях, да, здесь все понятно. Но когда речь идет, например, об отеле, или гостинице, или ресторане, немножко другой вариант. В движении.
Моторы. В движении.
Так, друзья, коротко вам скажу, во-первых, результаты голосования. 22% совершенно точно уверены, что эти места предоставлять нужно. Ну и, как вы понимаете, 78% категорически отвечают, что нет, обойдетесь, кукиш вам. 4 балла. Ой, какой 4 балла? Это я, конечно, махнул. Надо, чтобы карта обновилась, а она, зараза, этого не делает. Ну ладно, видимо, я вам расскажу об этом уже только лишь после новостей. 2 балла. Успела в последние секунды.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06. Это программа «Мотор», и говорит Москва. Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем. Меня зовут Александр Капков. Ну что, двигаемся дальше, друзья. За окном у нас 3 августа 2018 год. И, конечно, что не может нас не радовать в этих цифрах, так то, что если взглянуть в календарь на эти отметки, то мы увидим, что это пятница. Да, дорогие друзья, всех с этим и поздравляю в очередной раз. Мы с вами уже на финишной прямой, осталось буквально полчаса. И вот о чем мы с вами поговорим в ближайшие полчаса. Небольшие две темки для этих 25 минут, даже 20 трех, если уж быть точным, я вам подготовил, но они жутко дискуссионные, поэтому я не могу их для вас не раскрыть. Первое. Давайте так. Абсолютно не российская тема. Сразу предупреждаю, потому что у нас, ну, пока, возможно, до этого далеко, ну, и никаких слухов, по крайней мере, про это не, нигде я не видел. В Чикаго, в Америке, одна из компаний, которая странным образом называется, да и не важно, как она называется, суть-то в следующем. Некоторая компания в Чикаго раздала специальные купоны, которыми в течение месяца можно расплачиваться в общественном транспорте. Участниками эксперимента станут 100 первых зарегистрировавшихся в программе жителей города. Для того, чтобы получить специальный купон номиналом $550, водителю необходимо доказать, что у него есть личный автомобиль, а также в течение 30 дней публиковать в соцсетях отчет о бесплатных поездках. Ребят, эксперимент следующий. Водителю взяли и дали бесплатный проезд на общественном транспорте. Ну, оплатили его просто, вот. Компания некоторая. Взяла и оплатила. Держи, говорит тебе деньги. Если мы $550... Сколько сейчас у нас доллар? Напомните мне. Я пока калькулятор открою. Если мы 550 умножим на 65, то мы получим 35, почти 36 тысяч рублей. 36 тысяч рублей. Ну, не знаю, насколько правильно просто вот тупо переводить по курсу это на наши деньги. Но вопрос у меня к вам простой. Суть ясна. Вам говорят... Мы оплачиваем вам проезд в общественном транспорте. Вы соглашаетесь или нет? Вот весь. Я не знаю, достаточно ли. И сколько, кстати говоря, вам достаточно? Вот давайте такие два подвопроса будут. Если вы соглашаетесь, то сколько вам денег надо? Или не соглашаетесь, то почему? 7373948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Не забывайте, что у нас есть Telegram, говорит МСК бот латинскими буквами в одно слово. Ой, смотрите, проснулись, проснулись. А где подъем, пишет? А где, где подъем? Миха, эй, где подъем, Сергей? Все, все, вот подъем. Теперь он выглядит так. Ладно, шучу. Вы, ребят, проспали. У нас теперь подъем начинается в 8.30. Моторы с 7 до 8.30, как это и было ранее. Поэтому... Здрасте. Хорошо, вопрос я уже вам назвал. Если вам говорят, мы вам компенсируем общественный транспорт, поездки на общественном транспорте, для вас это подходящее условие, чтобы отказаться от автомобиля? Если да, то какие потребности, сколько вам денег надо, я не знаю, сколько у вас стоит общественный транспорт вот в месяц, сколько у вас на него уходит? И если вам это не подходит, то почему? Угу. Хорошо? 7373948, и вернусь к тому, о чем я остановился. У нас есть Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово, и СМС-портал плюс 7-925-48-948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Сергей Андреевич. Вы знаете, вот это очень похоже не совершенно уникальную акцию. Дело в том, что в то время, когда возникали в Америке, в Канаде, да, в англосаксонских странах, такие вот денежные всякие кредитные проблемы, они вводили на уровне муниципалитетов так называемые локальные валюты. Они их называют сейчас банки времени, локальные системы торговли, обмена, LETC. Вот. И вот проблема ввода их в оборот, да, значит, она в основном предполагала как раз вот через общественный транспорт какие-то действительно общественные городские услуги.
Угу.
Вот. Очень грамотная штука, позволяет избежать оплаты кучи совершенно ненужных налогов, каких-то поборов, федерального плана. И оживить оборот. То есть вот эти вот квитки, которые будут раздаваться, да, там, говорит, $550
да.
номиналом, это уже где-то вот, я сейчас не припомню, в каких-то городах у них уже действуют именно как раз, карты вот эти вот транспортные через общественный транспорт, и дальше это пошло развиваться на все остальные услуги вот внутри муниципалитета. Очень интересная практика. Вот нам бы тоже такое ввести.
Спасибо большое. Я даже не задумывался об обратной стороне этих действий, которые, если вам верить, существенно стимулируют экономические процессы.
Да. Это известно где-то с 70-х годов.
Да, спасибо большое. Потому что мне это сразу, как и человеку, нуждающемуся в транспорте, да, и мне просто важно взвесить для себя. То есть моя задача сейчас не подумать о том, как бы экономические процессы мне подтолкнуть, а моя задача сейчас подумать, а выгодно ли это для меня, и сколько денег это потребует. И я, наверное, отвечу, что да, это выгодно. При том, что я вам должен сейчас дать некоторые пояснения по этой сумме, потому что это не просто там $550 тебе дали, и ты просто с алфачами в автобусе отчитываешься за них. Нет, если раскрыть эти $550, то там получится следующее. Смотрите, если вы решили это решение принять, то $300 вам дают на совершение совместных поездок. А, ну, видите, идет какой-то сервис, но это же сервис запустил. Хорошо, что я не называл его название, а то все подумали, что это реклама. Ну, нам-то какая разница, это далеко. Ну, там, в общем, этот сервис, который совместные поездки, ты $300 на него получаешь, $100 для оплаты услуг каршеринга определенного, одного, видите, это совместка такая, $45 для аренды велосипедов, тоже одного сервиса, и карту на $100 для вот совершения проезда в общественном транспорте. То есть это такая совместка получается. Некоторый сервис по совместным поездкам, некоторый сервис по каршерингу, некоторый сервис по велосипедному шерингу и общественный транспорт. 7373948. Ответ остается прежним. Интересно ли было бы для вас подобное предложение? Какие условия вы готовы были бы принять? И если это предложение вам было бы неинтересно, то почему? Здравствуйте, алло. Алло. Алло, алло, алло. Не так много времени, правда, чтобы выслушивать тишину. Здравствуйте, лучше вас послушаем. Алло.
Доброе утро.
Да.
Смотрите, у меня приблизительно так и получается. То есть, на самом деле, я езжу в основном на общественном транспорте, то есть это метро, автобусы, там троллейбусы, да?
Да.
Часто пользуюсь каршерингом, то есть тогда, когда мне проще, удобнее, быстрее, дешевле проехать на машине. И уже изредка, там, то есть где-то 30%, наверное, своего времени я езжу на собственной машине. То есть, потому что, адекватно перемещаться на собственном транспорте, это не экономически, ни по времени, не выгодно. ну и даже морально просто-напросто устаешь.
Я понимаю, что это сложный процесс, многосоставной, но, быть может, у вас уже получилось внутри себя подсчитать, сколько в месяц вам вот этих вот $550 должно хватать, чтобы вы согласились на подобное предложение. Сколько вам нужно денег?
Ну, смотрите, в общество, если в рублях говорить, да, то это получается где-то порядка там 3000 на общественный транспорт, где-то 1500 там на каршеринг и 1500 на собственный бензин. У меня вот так вот будет.
О май гад. 6000, да, даже чуть
да,
меньше.
Да, 6000. Это средний, в общем-то, по-моему, расход у всех, наверное, по Москве вот это собрать на транспорт.
Послушайте, но верно ли тогда предположение и утверждение, что вы за 6 тысяч рублей готовы отказаться от личного транспорта в городе?
А, ну, если не так, чтобы полностью, прям вообще
полностью, отказаться. Полностью, полностью. Да. Нет, вот мы берем месяц. Вы сказали, что в месяц мне нужно 6 тысяч рублей. Я вам говорю, как вас зовут еще раз, простите?
Илья.
Илья. Я вам говорю, Илья, вот вам 6 тысяч рублей. Я хочу, чтобы вы в течение следующего месяца в городе не появлялись на своем автомобиле. Вот если мы все это подытожим, ну, вы говорите...
Если, я понял, если полностью исключить свой личный транспорт, то вот 8 тысяч вполне хватит для того, чтобы...
8, ага, 8. Вот, ну давайте, да. Ни вам, ни мне, 7. Я буду поддерживать 7. Ваш
да,
торг.
Да, да, вполне, 7. Вполне хватит.
Хорошо, спасибо, спасибо, Илья, вам большое. 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей, чтобы полностью отказаться на месяц от личного транспорта. Вот, пожалуйста, подсчеты одного из наших слушателей. Его зовут Илья. 7373948. Ваши подсчеты каковы? Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день, Александр.
Да, доброе утро, здравствуйте.
По поводу общественного транспорта.
Ну, как общественного транспорта? Если вы подзабыли, я напомню. Вот компания взяла и предложила $550 для человека, чтобы он полностью отказался от автомобиля. Вам сколько денег нужно?
Мне не нужно, я не хотел бы отказываться от автомобиля, потому что на машине мне ехать на работу где-то 25 минут, а на общественном час.
На общественном час. Хорошо, а если вот мы тогда разберем этот простой вопрос и сделаем его чуть посложнее. Я вам предложу бесплатный каршеринг. Это будет машина, но не ваша.
Ну, каршеринг мне неудобен, потому что за ним надо куда-то идти. Если бы была возможность ездить на такси, то мне бы... Угу. Хватило где-то 20 тысяч в месяц.
20 тысяч в месяц. Но такси нет, такси это предложение. А вы вот так вот, когда выходите из дома, глазом не окидываете округу, вот стоит машинка, вот стоит машинка, и думаете, я мог бы на каршеринге, допустим, поехать, она прямо около подъезда вдруг оказалась.
Бывает, что стоит, но это редко.
Но не всегда, не редко. Хорошо, спасибо большое. Нет, нет, поскольку нет в этом наборе такси, на которое, вот, допустим, у нашего слушателя уходило бы 20 тысяч в месяц, он не готов отказаться от личного транспорта. 7373948. Еще. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Да. Алло, добрый день. Меня Андрей зовут.
Да, Андрей.
Я вот живу в городе Пушкино, работаю в аэропорту Шереметьево.
Да, не ближний свет.
Я посчитал. Вот недавно был опыт, я 3 недели ездил своим ходом туда. Ну, мягко говоря, дорогу до Шереметьево все знаете. Не очень приятный маршрут. И вот посчитал сейчас, значит, на машине у меня выходит примерно 8-9 тысяч рублей в месяц.
Угу.
И если рассмотреть альтернативу в виде транспорта, то есть это электричка и аэроэкспресс, ну, потому что по-другому это как-то очень тяжело получается. Это как раз и получается в районе около 30 тысяч. Вот как раз та сумма, которую здесь озвучивали. Ну, то есть как раз те же $500.
Те же $500. Слушайте, но ведь это исключительно себестоимость поездок. А не хотите ли вы накинуть себе, допустим, какой-то коэффициент за комфорт? Ну, то есть, грубо говоря, мы же понимаем, 30 тысяч это вы просто оплатите. А нужно же еще и простимулировать вашу, как сказать, отблагодарить вас. Нет?
Ну, знаете как, учитывая, в принципе, те транспортные сложности... Для меня, например, благодарность уже то, что я пока езжу в транспорте, я, например, для себя я читаю книги, я уже получаю образование.
Есть, есть эта благодарность уже в этой стоимости и в этих опциях. Хорошо, спасибо, спасибо вам большое. 7373948, еще буквально пару звонков. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Слушаю вас.
Я бы отказался, на самом деле, от личного автомобиля, но в том случае, если бы я мог бы им пользоваться в выходные.
Выходные. Угу. Интересно. Именно в городе, да?
Да, именно в городе, потому что до работы я мог бы спокойно доезжать на метро, как бы, и в общем и целом это достаточно удобно. Вот. Но по выходным, конечно, хотел бы пользоваться автомобилем.
Я, давайте так, я вот, знаете, буду таким виртуальным представителем города, города Н, я буду с вами торговаться, я вам скажу, только в воскресенье.
Воскресенье.
Субботу нельзя, в воскресенье можно.
Ну,
как вы на
это смотрите? Тогда можно сделать другой момент, что выходные, но там с такого-то по такое-то время. То есть определенный интервал, там, допустим, вечером или днем.
То есть вам все равно нужна суббота. Я не могу вам дать субботу, потому что загруженность субботнего, субботний трафик порой соответствует будничному трафику. Много машин. Не могу вам дать субботу вообще ни в какое время.
Чтобы не загружать, субботу вечер и воскресенье весь день.
Суббота с 23.00, да?
С 22.
Хорошо, ладно, по времени торганулись, а по стоимости? Сколько вам нужно денег, чтобы иметь возможность выезжать на своем автомобиле в течение месяца только лишь вот с 23.00, с 22.00 субботы на одно воскресенье, а остальные дни не появляться на машине?
Да.
Я понял, условия мы определились. Сколько денег? Сколько денег?
Ну, я думаю, порядка 10 тысяч.
Порядка 10 тысяч. Это вы так вот наобум сейчас назвали, или вы уже примерно знаете, сколько вы потратите на общественный транспорт, на там...
Плюс-минус, как бы, и еще издержки надо тоже учесть.
А какие издержки в вашем вот этом вот существовании будут? Ведь одни плюсы. Вот человек говорит, едешь в метро, тебе не нужно ни на что отвлекаться. Сел, книжку читаешь, в инстаграмчик залипаешь, не знаю, написал какие-нибудь письма деловые.
Но есть нюансы, например, могут закрыть те или иные станции. Такое, кстати, в последнее время часто бывало. Вот, например, там, на Таганно-Краснопресненской линии там несколько станций закрывали. То есть 3-4 дня и приходилось тоже там на автобусах добираться до ближайших станций метро. А так можно было бы как бы просто вызвать такси и, собственно, покрыть издержку.
Понял. 10 тысяч рублей. Хорошо, принято. Спасибо вам большое. Немножко приподнялась уже стоимость, 7 тысяч рублей за месяц. Но там человек говорил, что он готов полностью отказаться, ему даже выходные не нужны были. А здесь пришлось уступить в воскресенье, немного залезая даже на субботу. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Виктор, да. Москва, всем доброе утро.
Доброе утро.
Ну, в общем, вот какой расклад. Ребенка в школу отвезти, в спортзал в обед съездить на машинке, потому что же там и бассейн, и железо поднять, то есть, ну, всякое такое. То есть спортивное снаряжение с собой возить надо?
Да.
Надо. Я там, значит, с собой что возим? Ролики и плавки. Ну, то есть, допустим, да, едем, хоп, остановились, вот сейчас погода хорошая стоит, в парке на роликах покатались полчасика, так, часик. Плавки, ну, понятно, там в водоеме можно искупаться при желании. Зимой коньки, тот же спортзал, опять же горные лыжи. Все с собой, после работы, хоп, поехал там, ну, в Степаново, там еще куда-то покатался. Поэтому отказываться от машины, лично в моем случае, ну, это нереально, в принципе.
Но ведь это же вопрос денег, нет?
Ну, 100 тысяч, да.
100 тысяч? О май гад, 100 тысяч.
А как? Я же объяснил. У меня жизнь построена, опять же, у меня в машине висит костюм один, костюм другой. То есть, да, если там встреча такая-то, то, значит, я переодеваюсь. Если такая-то, то... Ну, точнее, костюм один, я имею в виду, ну, просто одежда разная.
Два
костюма загнул, конечно. Вот. То есть, хоп, я надел, все, мне надо в центр там с хорошими перцами встретиться. Соответственно, я вот это самое вырядился, все пошел там в официальные какие-то правительственные организации и прочее. А так вот я еду в шортах сейчас, да, прекрасно себя чувствую, все прекрасная погода. Единственное, окна сейчас закрыл, ну, чтобы это самое можно было до радио дозвониться. Вот. То есть, ну, в моем случае, это просто у меня жизнь вся настроена на машине. То есть у меня в машине очень всего многого. И с собой это все таскать, возить, ну,
как вас зовут еще раз?
Виктор.
Виктор, вы же понимаете, что за такие деньги большинство вообще никуда ходить не будут. У них будет все, у них есть 100 тысяч, им не нужна ни работа, они уедут к себе на фазенду, будут там жить припеваючи. Вы же понимаете?
Правильно.
Вы с таким подходом...
Я же до конца не договорил. 100 тысяч и home office, точно, правильно. Вот правильно.
Ясно. Спасибо, хорошего дня, хорошей пятницы и хороших предстоящих выходных вам. Очень повеселили, позабавили. Есть у нас в тундре... ток, личный транспорт, пишет. Больше никак. Это Сергей из Надыма. Спасибо, что прислали столько сообщений одного и того же. Я ж прямо вот с первого раза-то не понял, зато теперь теряю время для того, чтобы пролистать до следующих сообщений. В метро давка, жара, среднеазиаты, кавказцы, которые считаются разносчиками туберкулеза и других опасных инфекций. А те, кто по работе возит тяжелые вещи, а, Виктор Овсов, понятно, буржуй удавится, но не откажется от своей роскоши. Работайте рядом с домом, предлагает Григорий СПБ, как он. Надо еще провести подобные исследования по поводу, сколько вам надо денег, чтобы вы не выходили из дома. Ну, смотрите, нет, ну тут прям, конечно, речь... Я сильно загнул и гипертрофировал эту стоимость, эту тему в принципе, да, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что это все рекламная кампания, там, какого-то вот сервиса, они там предлагают эти купоны и все остальное, но тем не менее, это способ, чтобы поразмыслить и представить лишний раз для себя характер своих поездок, всех поездок, подсчитать их в уме лишний раз, может быть, проанализировать, подумать, что, ах, черт, а ведь действительно, ведь если я могу вот здесь вот где-то отказаться, это стоит вот столько-то, то я там, ну, для, у меня не убудет, а я сделаю лучше. Это лишний повод задуматься, потому что сейчас мы с вами прекрасно понимаем, конечно, у нас Москва сезонная, тут уж никуда не денешься, и все эти самокаты, велосипеды осенью перестанут быть актуальны. Но, тем не менее, с появлением каршеринга возможности наши по транспорту и логистике, они несколько изменились. Ладно, какой там несколько? Они серьезно изменились. А ведь для меня, если честно, порой довольно важным становится один единственный факт. Это добраться. Добраться максимально эффективно. Это тоже такой сложносоставной процесс, да, добраться, потому что здесь есть много условий. Но тем не менее, когда ты их для себя выделяешь, ты начинаешь решать, а какова эффективность моего процесса? Ведь если еду я, да, на своем автомобиле, но я еду час, да, с музыкой, с той музыкой, которую ставлю я, да, с комфортной температурой именно для меня, да, в кресле, возможно, даже с массажем я еду. Но я еду час на автомобиле и плачу за это, допустим, там сколько? 300, 400 рублей, 500 рублей. Ну, это я сейчас просто бензин перевел в рубли. Но мне говорят, а вы можете доехать, Александр, за, допустим, 150 рублей, но вы доедете за 15 минут. Вы доедете за 15 минут. Ведь даже если мне никуда не надо... Даже если я никуда не тороплюсь. Ну, то есть я понимаю, что там... Знаете, бывают условия, когда ты понимаешь, что ты час никак не можешь ехать. Тебе нужно вот сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Ведь даже если я никуда не тороплюсь, насколько серьезным для вас считается эта огромная разница в 45 минут? 15 или час? И вот здесь ты начинаешь принимать решение. И чем больше инструментов тебе дают в данном случае, я имею в виду, как добраться, метро, автобус, трамвай, каршеринг, самокат-шеринг, велосипед-шеринг, все что угодно. Тебе дают кучу инструментов. И ты из этого можешь составлять весь свой маршрут. Пожалуйста, он может быть сложносоставной, да, ты можешь сначала на каршеринге, а потом там на велосипеде, на автобусе или еще как-то. И если ты все вот это для себя вот выстраиваешь, реально результаты могут меняться. Именно поэтому мы сейчас с вами об этом и разговаривали. А уж кто-то услышит это или нет, это, конечно, другой вопрос, да. Придет вам завтра человек и скажет, вот вам 7 тысяч рублей, пожалуйста. А каршеринг по выделенкам? Нет, не передвигается. Мы знаем, да, все. Как себя бюджет будет чувствовать без наших акцизов на бензин? А? 7373948, заключительный звонок. Здравствуйте, алло.
Алло, здрасте.
Да, доброе утро, слушаем вас.
Вот какая ситуация. Я сделал анализ, сколько стоит каршеринг в месяц.
Да.
Месяц. Ну, вот если двигаться, ну, примерно утром час до работы и с работы час назад до дома.
Угу. Можно я, простите, вас здесь перебью и уточню? Это вы сделали анализ теоретический или прямо вот на практике вы действительно утром и вечером передвигаетесь на каршеринге?
Я на практике.
Это на практике, день, да, спасибо.
Я писал, сколько трачу в месяц, получается 22 тысячи. 22 тысячи у меня уходит на каршеринг.
22 тысячи в месяц на каршеринг.
Да, а вы сами посчитайте, час до работы, это 3, да. 3 рубля минута, это утренняя, там-то какая-то, там скидка идет у них. Угу. А назад час, ну час 20, это 8 рублей минута. Итого там где-то выходит больше тысячи, 21 рабочий день, соответственно.
Так быстро, конечно, не посчитаю для того, чтобы удивиться, либо приятно, либо неприятно, потому что если взять только лишь один бензин, то это выходит дороже. Заправлять свой автомобиль на 22 тысячи рублей в месяц я не заправляю. Но плюс к этому нужно же будет докинуть еще и ремонт, амортизацию, страховку. Возможно, это будет выходить примерно одинаково.
Нет, нет, нет. Если я беру свою машину, я буду тратить с учетом платных парковок за 40 рублей в час.
Платные парковки, 15 тысяч, да, да,
15 тысяч в месяц. Это с учетом есть. ТО, моек, платных парковок и бензина.
Да, слушайте, тысяч в месяц выходит. Спасибо. Я, к сожалению, не смогу вот, больше и дальше, потому что нам нужно еще сделать движение, а у нас буквально 30 секунд осталось. Ладно, погнали.
Моторы. Моторы.
А, отлично, он прямо мне взял и 3 отбивки подряд поставил. Ну хорошо, моторы. Ладно, пусть так. Времени, которое вы так не хватало, потратили на все эти моторы. Ладно, слушайте, 3 балла сейчас, 3 отбивки, 3 балла, ладно, отлично. Самые серьезные сейчас участки — это внутренний МКАД от Каширки до Варшавки. Плохо заезжает в город Ленинградка. Но относительно плохо, потому что лично, по моим впечатлениям, неплохо. Хуже она гораздо выезжает уже. И если посмотреть на третье транспортное кольцо, то шоссе Энтузиастов и Волгоградка — самые худшие при подступах к Трешке. На Трешке есть затруднения Мемориалического вокзала, а все, что внутри, чувствует себя довольно неплохо. Ребят, все, на этом заканчиваю. С вами была программа «Моторы», пятничная, праздничная. Меня зовут Александр Капков. Спасибо всем большое, счастливо, пока.
Моторы.